Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И мы возвращаемся к разговору. Я Александр Ананьев, беседую сегодня с протоиереем Игорем Гагариным. Беседуем с ним сегодня о святости. А тему нам подсказал сегодняшний праздник, День памяти святителя Николая, одного из самых почитаемых святых в Русской Православной Церкви. Да что там, наверное, и по всему миру, потому что нет более уважаемого, любимого и детьми, и взрослыми святого, чем Николай Чудотворец. И здесь я вступаю на зыбкую почву, ну, просто впереди праздники, отец Игорь, впереди праздники, и связь, по крайней мере, в народном предании, в народной любви, в народных праздниках святителя Николая с новогодними и рождественскими праздниками, она, в общем-то, очевидна. Хотя, может быть, не для всех. По крайней мере, того, кого на Западе называют Санта-Клаусом, который ездит почему-то на оленях по небу и кричит «хо-хо-хо», предположительно, что это прообраз святителя Николая, по крайней мере, Санта-Клаус именно так и переводится. А в то время как к советским детям, которые вели себя плохо, приходил Дед Мороз, который ни разу не Санта-Клаус, а скорее языческий бог, который замораживал девочек под елками в лесу и спрашивал, холодно ли тебе, девица, холодно ли тебе, красная. Вот эту жестокость я никогда не мог понять. Почему святитель Николай связан с предстоящими праздниками? Каким образом? И вообще, как-то он связан был вообще с Новым годом, конечно, при жизни?
Конечно. Нет, с Новым годом при жизни-то я не думаю, что он был очень сильно связан. Но то, что именно в новогодние, а лучше давайте скажем в рождественские праздники, да. Именно святителя Николая. Да, Санта-Клаус – это святитель Николая. И именно святитель Николай стал в какой-то степени символом вот этой детской радости, именно детской радости. Мне кажется, это очень понятно. Ну, во-первых, вот некоторые вещи надо, может быть, порой, чтобы нам, взрослым, стало понятно, изъяснить каким-то детским языком. Вот если меня спросит ребенок, скажет, вот, батюшка, а кто, вот все так говорят, Николай Угодник, Николай Чудотворец, святитель Николай, а что это за человек такой, вот, как я ребенку объясню? Я могу сказать, знаешь что, это самый добрый человек, который жил на земле. Потому что для детей у них же все просто добрый, злой, там все просто, вот, добрый, он был добрый, потому что у ребенка спросить, для него синоним хороший и добрый, это одно и то же. Это правильно, на самом деле, потому что доброта, это одно из названий любви вообще-то, вот, доброта – это самое, наверное, прекрасное человеческое качество, которое и именно в личности святителя Николая Господь говорит, что и он доброту ценит, как ничто другое. Это человек, ну, наверное, все люди добрые бывают, ну, не все, конечно, но много добрых людей на свете. А вот здесь мы можем сказать, что, наверное, сам Господь указал, что добрых людей много, но это самый добрый человек. Теперь следующее. Мы знаем с вами, что житие святителя Николая, ну, один из самых хрестоматийных моментов, что он бедным людям, несчастным, в мешочках подбрасывал золотом какие-то вещи, ну, подбрасывал нечто, что выводило их из трудного, иногда безвыходного положения. Делал это тайно, ночью подбрасывал. И я, конечно, когда мое детство было, и в голову мне не могло прийти, когда мы оставляли там под елкой чулок, носок, ну, естественно, ложились спать, и с утра первая мысль была, что там Дед Мороз не положил, что это восходит вот к этому, что на самом деле, конечно, это все уже так вот видоизменилось, и забыли там в советские времена и про святителя Николая и так далее, но что изначально вот эта традиция, я думаю, в рождественскую ночь детям в мешочке подкладывать что-то такое хорошее, это без всякого сомнения, это воспоминание о том обычае Николая Чудотворца подкладывать людям какие-то добрые вещи вот так же в мешочках. Поэтому, мне кажется, это очень здорово. И нет в этом ничего плохого, потому что для нас же, для взрослых людей, ну, как бы есть одно восприятие. Мы читаем Евангелие, Библию, читаем, молимся, там, потом, ну, читаем Священное Писание, святых отцов, а ребенок маленький, ему очень важно вот прикоснуться вот к этой божественной правде, которая выражается прежде всего в любви, в доброте, в скромности, вот на какими-то детскими образами. Поэтому, мне кажется, это очень прекрасно было задумано, что именно вспоминали родители, что вот святитель Николай был у тебя ночью, и вот он тебе и передал. Поэтому связь очень прямая, и, мне кажется, очень правильная связь.
Провокационный вопрос, который раскрывает суть вашего отношения к всем этим праздникам. Если бы к вам, отец Игорь, вот подошли прихожанки Александра Невского храма города Балашиха и сказали: «Батюшка, Деда Мороза у нас нету, будете Дедом Морозом на детском празднике?» Не святителем Николаем, не Санта-Клаусом, а именно Дедом Морозом. Позволительно ли священнику Русской Православной Церкви надеть на себя нечто, по сути, очень напоминающее одежду какого-то сказочного священника и изображать того, кем он на самом деле не является, тем самым нарушая, на мой взгляд, какие-то каноны, какие-то правила, какие-то законы? Вы согласитесь или нет?
Ой, вы знаете, я честно скажу, что мне ни разу не приходилось этого делать. И я прямо скажу, что мне едва ли когда-нибудь это предложат.
Почему? Ну, вы похожи.
Так, мне так думается. Не, я маленького роста, а Дед Мороз большой. Вот, но я...
Вы не смотрели мультфильм «Дед Мороз и лето»?
Я единственное могу сказать, что если какой-то священник это сделает... Уж я-то точно его осуждать за это не буду. И не посчитаю, что он сделал что-то... Ну, это же детская игра, в конце концов. Мы же не придаем этому никакого языческого смысла. Мы не говорим... В данный момент Дед Мороз... Тут, мне кажется, есть как бы две крайности. Одна... Конечно, это никакой не святитель Николай сейчас, мы это понимаем. Мы просто вспоминаем, что так исторически было. Это не святитель Николай. Но, тем не менее, для многих детей, поколений детей, Дед Мороз – это сказочный, добрый персонаж. Это добрый, сказочный дедушка. И я был, наверное, в детстве очень инфантильным. Я был один из самых последних детей своего возраста, который понял, что Дед Мороз – это никакой не настоящий. Я всегда на каждый Новый год, действительно, на всех утренниках детских, для меня это было так волнительно. И мне кажется, это здорово, и когда сейчас дети... Дети-то они не глупые, они же все-таки уже достаточно рано начинают понимать, что это игра. И почему бы не поиграть в эту игру? Ведь это хорошая игра. Мне кажется, когда мы играем во что-то доброе и хорошее, то бояться этого, стесняться не надо. Кощунства здесь я бы никакого не увидел. Вот. Так вот, да, я думаю. Не, а как-то, кстати, вот я вам даже соврал немножко сейчас. А как-то, по-моему, так-то у меня как-то и было. Я помню, уже когда был священником, в доме своей что-то нашли, то я пришел, позабавил своих детишек. Они еще так маленькие, сейчас они взрослые. Так что нет, не вижу ничего. Ну, просто я никаким образом, конечно, не связывал бы это со святителем Николаем. Хотя вполне можно, кстати, использовать это потом уже, когда поиграли, сказать: ребята, вот мы сейчас поиграли с вами, а вот хочу теперь серьезно сказать, а вот вы знаете, что был такой святой, который вот так вот имел такое обыкновение отыскивать людей, которым очень плохо, он знал таких людей, и тайно, потихонечку, вот так же, как вам в эту ночь подложили всякие конфетки, шоколадки, а вот он подкладывал людям, бедствующим, несчастным людям, подкладывал что-то такое, что спасало их от чего-то страшного в жизни.
Спасибо, замечательный ответ. Я просто добавлю от себя, что я почему-то с детства и, что самое странное, до сих пор и с тем же трепетом боюсь Деда Мороза. И мне ужасно неловко, я все время пытаюсь на другую сторону дороги перейти, мне почему-то жутковато всегда. Даже если я знаю, кто нарядился Дедом Морозом, он сразу как-то вызывает у меня какую-то оторопь. Вот. Дело даже не в том, что он может заставить встать на табуретку и прочитать какое-нибудь стихотворение Есенина, или задавать вопросы типа: «Хорошо ли я вел себя в этом году?» Кстати, это ведь тоже такая отблеск христианства, да, когда Дед Мороз не абы кому чего приносит, а лишь тем, кто хорошо себя вел в этом году. Хотя получается, что мы таким образом покупаем себе подарки. Ведь святитель Николай никогда не подкидывал мешочек с золотом тому, кто хорошо себя вел в этом году.
Мне кажется,
тому, кто нуждался.
Деды Морозы нынешние всем дают. Я вот в детском садике был, не помню, чтобы когда давали подарки, только...
Я просто очень хорошо помню этот вопрос. А ты хорошо вел себя в этом году? Да, дедушка, я хорошо себя вел в этом году. Врешь, конечно, но возьми.
Нет, наверное, какие-то неудачные Деды Морозы были. Вообще-то, когда... Не, мне всегда казалось, что Дед Мороз должен быть сама доброта и ласка. Вот как в сказке «Морозка».
Есть замечательная традиция еще, ну вот завершая тему рождественских праздников, есть традиция наряжать елку именно в день памяти святителя Николая. Это замечательный день вот для того, чтобы елка простояла вот максимальное количество времени. И не совсем понятно, к какому дню. Некоторые ведь, знаете, наряжают елку уже после Нового года, чтобы как-то... особо подчеркнуть, что мы, дескать, не про Новый год, мы православные, мы Новый год не отмечаем. Кстати, надо будет еще уточнить у вас, имеет ли право православный встречать Новый год.
Ой, да, это очень интересная тема. Может, даже не сегодня, а потом отдельно поговорим. Я про Новый год, я очень люблю.
Это ну, то есть там ни да, ни нет, да? То есть там все сложно.
Да нет, не сложно, я считаю, да, имеют и должны, и вполне хороший праздник, я отмечаю всегда. А уже детали, можете
отдельно. Хорошо, да, детали мы обсудим, да. А сейчас продолжим разговор о святых, и, наверное, самый важный вопрос сейчас. Как выглядит это для неофита? Я сейчас, опять же, прошу прощения за то, что мои... формулировки, вопросы и утверждения. Утверждений не будет, как бы это ни выглядело, но это будут вопросы. Они будут не совсем корректными. Если это будет так, простите меня, пожалуйста. У нас есть Бог. У нас есть Господь Иисус Христос, и мы к Нему обращаемся с молитвами. И у нас есть 2575... Ну вот, по крайней мере, я взял из интернета, не знаю, насколько это соответствует действительности, святых в Русской Православной Церкви.
Я не знал даже, что столько.
Я тоже не уверен, что это правда, отец Игорь. Ну вот я просто выбрал вот
очень
это
интересно.
Вот. Да. И вот человек приходит в храм помолиться не Богу, а помолиться там батюшке Спиридону Тримифунскому, потому что у меня с жильем проблемы. Или... батюшке-святителю Николаю Угоднику, потому что у меня с деньгами проблема. И получается, а Бог-то где? Есть святые, которых назначили, ну, назначила церковь, я понимаю, люди через Святого Духа, просто назначили их святым, потому что мы же понимаем, что можно быть более святым, менее святым. Есть ведь очень много святых, и я в этом твердо уверен, которых глаз человеческий обошел вниманием и не назначил чин.
Канонизировал.
Да, вот слово выпало, не канонизировал их. Люди, которые совершили какие-то невероятные подвиги в... дни каких-то скорбей, испытаний, люди, которые отдавали свое последнее, чтобы помочь другим. Их же не канонизировали, а канонизировали вот этих. И значит, человек приходит в храм и начинает молиться людям, которых назначили люди. Я так это вижу, да? И вот это, по-моему, мощнейшее, жесточайшее, еще раз скажу, по-моему, нарушение заповеди Христа молиться только Богу. Потому что кроме Бога нет никого другого. Мы говорим, да, да, Господи, мы Тебя услышали, но пойдем-ка помолимся вот святителю Николаю. И вот это вызывает у меня вопросы и сомнения.
Очень правильные вопросы. И на них постараемся дать правильный ответ. Ну, во-первых, вот я полностью с вами согласен, что такое искажение в сознании многих людей присутствует. И меня всегда это огорчает, когда приходят люди, которые уже много лет в церкви и так далее. Батюшка, кому мне молиться тут? Кому мне молиться? И мне просто иногда даже не удается сдержать раздражение и сказать, ну как кому? Богу! Богу только молиться! Мы молимся только Богу! Вот, и, кстати, протестанты, те же, о которых мы уже сегодня вспоминали, совершенно справедливо порой упрекают нас вот в таких элементах язычества. На самом деле, с этим искажением надо бороться, потому что, ну, давайте сначала посмотрим сама форма молитвы. Когда я обращаюсь к Богу, я говорю или «помилуй», или «спаси». «Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твою благодатью». Я никогда ни к одному святому не должен обращаться с этими же словами. «Помилуй святителю отче Николай, помилуй мя». Так нельзя сказать. Можно сказать «моли Бога о мне». То есть любые наши обращения к святым – это «моли Бога о мне». То есть на самом деле обращение к святому не есть, собственно, молитва к нему, а просьба его стать твоим сомолитвенником, помолиться вместе с тобой Богу. А вот тут уже мы имеем полное право это делать, потому что это, ну, тут уже примеров можно сколько угодно привести и в жизни, и в Священном Писании. Я сейчас буквально то, что первое в голову приходит. Вот, помните, книга Иова, Ветхий Завет, книга Иова, когда Иов попал в страшный, ну, страшный, претерпевал несчастье, Господь попустил, и друзья его пришли утешать его, и как им казалось, они говорили ему очень правильные вещи, но эти вещи были совсем неправильные, не то, что хотел услышать Бог, и когда в конце концов Иову является Господь, и, ну, Иову становится наконец все понятно, вот только при встрече с Богом все становится понятно, затем Господь с гневом обращается к его друзьям и укоряет их за то, что вы неправильно говорили обо мне, вы гораздо, раб мой Иов правильнее вас понимает меня, то есть Господь их укорил и затем им говорит, скажите Иову, чтобы принес за вас жертву, потому что из его рук я приму жертву в умилостивление за вас, чтобы помиловать вас. То есть, сами не приносите жертву, скажите Иову, чтобы он принес. Mm-hmm. Вот это очень интересный такой момент. Потом уже говорит о том, что не из всяких рук, то есть не всякая молитва, не молитва всякого человека имеет различные действия. Мы с вами знаем о том, что, ну вот, наверное, это даже по жизни ясно, что когда мы встречаемся с человеком, которому невооруженным взглядом видно, что он гораздо ближе к Богу, что у него гораздо сильнее вера, и мы говорим, помолитесь обо мне, это нормально, никому не придет в голову, и он не скажет, что ты к нему обратился, где Бог есть, молись напрямую, да, конечно, я-то помолюсь, но только я знаю, что если вместе со мной обо мне помолится вот этот человек, который, ну, неизмеримо боль ближе к Богу, потому что, ну, по жизни своей я же вижу, что я-то падаю на ковши, а он, ну, конечно, его молитва будет иметь огромное значение, и речь идет даже не о моих каких-то, не потому что мне так думается, а это, опять же, Священное Писание. Читаем послание Якова, который говорит, молитесь друг за друга, да исцелитесь. И дальше много поможет, молитва праведника, то молитва праведника. То есть Иов говорит, это не Иов, а Яков говорит о том, что молитесь друг за друга, и говорит, много может помочь вам молитва праведника, если с вами. И я думаю, что если относится к живым, то почему это не может относиться к тем, кто тоже живы, но только теперь уже в другом мире.
Светлый вечер. На радио «Вера».
На вопросы неофита сегодня отвечает со всей любовью и жаром клирик Александра Невского храма города Балаших протоиерей Игорь Гагарин. Говорим сегодня о святости. Получается, тот святой, к которому я обращаюсь за такой помощью, он не посредник между мной и Богом. Хотя, по вашим словам, Иов получается посредником.
Иов ходатай, я бы так сказал. Тут, простите, иногда вот такие аналогии, может быть, можно привести, простые аналогии. Ну, вот вы, у вас есть начальник какой-то большой, перед которым вы очень сильно виноваты, и вы понимаете, что один вид ваш, я утрирую, конечно, может, он взглянет на вас, только вызовет раздражение, но у вас есть какой-то друг близкий, который в то же время, которому начальник говорит, и вы, слушай, ну, пойдем вместе со мной, пройдем вместе, и ты вместе со мной, ну, поручи, скажи, потому что и то, что начальник говорит, знаешь что, ну, ради тебя только, я вот все-таки не уволю его, потому что из уважения, потому что мы с тобой друзья, как владыка Антоний тоже как-то один раз говорил, что, говорит, ну, встретится перед Господом человек, и за кого-то помолится, скажет, Господи, ну, праведник, и скажет, Господи, я понимаю, что этот человек недостоин, но ради нашей дружбы, помилуй, я очень люблю этого человека, и вот я думаю, что посредник, я не очень люблю это слово, но то, что ходатай, да, что человек может быть ходатаем перед Богом, потому что угодил Богу в гораздо большей мере, и я думаю, что тут все-таки мне гораздо больше нравится слово «сомолитвенник», то есть это тот, кто молится вместе со мной о моей проблеме, но чья молитва гораздо-гораздо действеннее в силу того, что у него вера сильнее, и душа чище, и сердце чище.
Когда мы говорим о начальнике, отец Игорь, да, начальник человек. Он со своими слабостями, со своими страстями и измотанными мною нервами.
Конечно.
Но когда мы говорим о Боге...
Ну, конечно, я же сказал, что я утрирую.
Я знаю. Вот к чему это я. Любовь Бога абсолютна, бесконечна. Она везде и не знает ни начала, ни конца. При этом я... Вот, допустим, в замечательном храме Александра Невского, вот в Балашихе стоя, думаю, значит так, меня Бог любит меньше, чем вот там святителя Николая или отца Игоря Гагарина. Попрошу-ка я их за меня помолиться. Не заблуждение ли это? Говорить, что вот Бог со своей бесконечной любовью, со всепрощением, которым я даже понять не могу, начинаю я обращаться к нему как к какому-то начальнику, который меня может любить меньше, чем, допустим, вас. Разве это возможно? Бог нас любит одинаково.
Ну как же одинаково? Мы же только что с вами говорили, что даже Иисус Христос Иоанна, Богослова, любил-то побольше, чем Петра и Иоанна.
Потому что Петра? Христос человек, не только Бог, да, но и человек.
Но мы же не можем разделить, мы обращаемся к Христу, и с того момента, как Он воплотился, мы Его человеческое и божественное не можем разделить, оно в Нем соединено. Почему для нас это так драгоценно, что мы обращаемся к Христу как к человеку, зная, что в то же время, почему Бог во Христе стал неизмеримо ближе нам, чем Он был до того, как воплотился, что действительно мы имеем возможность встречаться с человеком, но в этом человеке мы встречаемся во всей полноте с Богом. А то, что, ну, вот смотрите, но ведь почему-то не было для Петра противоестественным попросить, чтобы Иоанн спросил там на Тайной Вечере, кто он понимал, и не было даже ничего там обидного, мне кажется, что... А Иоанн мог сказать, да слушай, тебя же Иисус Христос любит так же, как и меня, что сам спроси, нет, он у него спрашивает. То есть мне кажется, что обидного и чего-то нету. Просто, опять же повторяю, я говорю не о том, чтобы кто-то помолился вместо меня и за меня, а чтобы он помолился вместе со мной, чтобы его молитва соединилась с моей, а для Господа все важно, дорого, ведь мы с вами знаем, что для Иисуса Христа важно не только, чтобы наша вера соединяла нас с Ним, с Господом, но чтобы наша вера во Христе, в Духе Святом соединяла нас друг с другом, вот это важно. Если каждый из нас со Христом, но не с друг с другом, то это не совсем то, чего хочет Господь. И как раз-то вот в этих молитвах друг за друга, как и говорит Яков, молитесь друг за друга. Он не говорит, молитесь каждый сам, а говорит, молитесь друг за друга. Я за вас, вы за меня, мы вместе друг за друга. Потому что именно в этой молитве, совместной молитве друг за друга и выражается наше единение друг с другом. И в том числе с теми, кто уже... Господи, я с ним. Вот я знаю, Господи, что ты любишь Николая, потому что он прожил такую жизнь и так угодил тебе. А я люблю Николая. И... И я хотел бы, чтобы и его молитва обо мне была как-то услышана тобой.
Я проиллюстрирую свою путанную мысль, отец Игорь, сравнением. Семья. Мама, папа, пятеро детей. И младший носился по коридору и разбил вазу. И, естественно, вызвал гнев папы и сокрушенные вздохи мамы. Был отправлен в свою комнату за дурное поведение. И вот ему хочется яблока, и он отправляет своего брата на кухню, чтобы тот принес ему яблоко, ну или вообще что-нибудь покушать, потому что очень хочется. На него-то родители не злятся, а вот на него злятся. И вот это, вот как я это увидел из ваших объяснений, то, что происходит у нас в отношении нашего обращения к Богу, нашей просьбы помолиться вместе с нами, но в глобальном-то смысле. Да, разбил. Да, поругал. Да, мама расстроена. Но они же не любят меня меньше за то, что я эту вазу разбил. Они не вышвырнут меня из дома. Они не перестанут со мной разговаривать. Возможно, они любят меня теперь еще больше, после того, как я это сделал. А вот если взять и вот это отношение родителей к этому малышу, разбившему вазу, умножить на бесконечность, и получится, та безусловная и безотносительная любовь Бога ко мне ровно так же, как и к святителю Николаю, понимаете? А стало быть, ну, в глобальном смысле, зачем? Чтобы яблоко принести? Ну, Бог с ним, с яблоком. Главное, что меня папа любит, понимаете?
Ну, опять же повторю, что вот я представляю себе ваш этот разговор, ваш этот вопрос, эту ситуацию, и, наверное, я, будучи папой, я понимаю, что все это, опять же, мы утрируем, я у Бога все по-другому, но пытаемся человеческими символами выразить. И вот если я вижу, что старший брат, с которым они ссорились, и вот он приходит и говорит: пап, а можно вот ты мне дал яблоко, а я вот разрежу напополам и половину отдам яблоко вот тому, который наказан, то я думаю, что меня как отца это так умилит и тронет, растрогает. Тронет, я скажу: конечно, правда, сынок. И зову его сюда, обниму всех, расцелую. И, потому что я вижу, что самое главное, что они любят друг друга. И вот это наше обращение к святым, оно же опять же... Ведь понимаете... Я думаю, вот тоже что хочется сказать, мне не совсем я соглашусь со словом, что назначила церковь, вот, а я думаю, что нам надо все-таки обращаться за помощью к тем святым, кто вот, кто вошел в наше сердце. Вот если я читаю житие какого-то святого и думаю, как же здорово, как вот... Как это прекрасно! Вот уже само это чувство, вот то, что мое сердце откликнулось именно на эту жизнь, само это чувство, оно не совсем мое. Это опять же свыше мне Господь через это чувство говорит: вот, вот видишь, вот тебе он дорог, вот пусть он будет твоим другом. Это же друзья, святые — это наши друзья, вот пусть он будет твоим другом. Так же, как в жизни, если кому-то я захотел, о, какой человек, я хочу, чтобы был моим другом.
Есть такой фильм «Миссия невыполнимая», это, собственно, то, что я предлагаю вам, невыполнимую миссию. У нас осталось 1,5 минуты, за которые я попрошу вас дать понятный ответ неофиту вот на какой вопрос. Почему мы строим храм не Богу, а храм Александру Невскому?
Конечно же, мы строим все, без исключения, храмы, мы строим Богу.
Называется вот. Храм не Бога, ну, он называется храм Александра Невского.
Да, потому что он посвящен памяти Александра Невского, конечно, в честь того или иного святого или праздника, это понятно, но в любом случае все, без, мы называем, храмы Божии. А то, что при этом, ну, это, ну, наверное, то же самое, что мы только что говорили о молитвах, да? Мы молимся везде Богу, но при этом мы прославляем людей, которые так или иначе в своей жизни явили верность Богу по-разному. И в этом храме, и посвящая свой этот храм именно вот этому святому, мы просим, чтобы он в первую очередь среди всех святых, именно этот святой, был нашим самолитвенником. Но литургию-то мы служим во всех храмах одно и то же.
Я понимаю, но вот формально. Есть храм Христа Спасителя, он один такой особенный, главный. А все остальные храмы названы или построены в честь каких-то знаковых евангельских событий, либо в честь каких-то святых.
Да. Все они
почему, почему, все, почему все, не, все. Не все храмы в честь Христа вот называются? Вот это то, чего я, правда, не понимаю. Назвали бы все храмы в честь Христа Спасителя. Нет, вот мы называем храмы в честь того святого, другого святого.
Вообще, вот вы сказали, да, что самый главный храм Христа Спасителя, да, это не совсем вообще там, на самом деле, так. В разные времена были разные. Был Успенский собор в Москве, который в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. Да нет, ну просто мне думается, что такая, так же, как мы заходим в храм и понимаем, что самое первое, самое главное, самое важное, высшее место в храме – это Господа, но у нас висят иконы разных святых, и мы прикладываемся к этим иконам, мы их целуем, мы обращаемся к ним с молитвой, но понимаем, что все эти иконы – это окна на одно и то же небо. То есть вот окон много, но небо мы обращаемся к одному и тому же небу. Поэтому просто это наши друзья, это все наша церковь земная, небесная. Кто-то с нами молится в земной церкви, для кого-то закончилась уже земная жизнь, и он уже на небесах предстает перед Богом, и мы все вместе предстаем перед одним и тем же Господом, но при этом, так же, как есть иконы, так же мы можем посвящать и храмы, я думаю, тому или иному святому, понимая, что это все равно вторично, потому что в первую очередь это храмы Божии. Это какой храм? Это Божий храм. Но да, вот именно этот храм освящен в честь праздника такого-то, такого-то, или в честь такого святого, может быть, потому что этому человеку, который решил построить этот храм, этот святой особенно близок, ему захотелось именно в честь него построить храм.
В следующий раз, когда вы придете, я начну с вопроса, почему нет ни одного храма в честь Бога Отца. Не отвечайте сейчас, мы поговорим об этом в следующий раз. Я твердо верю в то, что вы обязательно еще придете в светлую студию «Радио Вера». Спасибо вам большое за этот удивительный разговор.
Спасибо вам.
И с наступающим вас Рождеством.
Спасибо.
Клирик Александра Невского храма города Балашиха и протоиерей Игорь Гагарин сегодня был в программе «Вопросы неофита». Я, Александр Ананьев, прощаюсь с вами на неделю. Пойду наряжать елку. День сегодня такой. Пока.
Светлый вечер. На радио «Вера».